Дети Индиго. Оттуда, кстати, это пошло к нам сюда. Дети совершенно необычными способностями. И их все больше. Если на Востоке подобные явления, можно сказать, что обыденные, мало кого удивят появление таких людей, таких детей, поскольку там тысячелетиями такое наблюдается. А вот на Западе это, конечно, сенсация. Также сенсацией явились вот исследования доктора Моуди по поводу клинической смерти и возвращения людей из тонкого мира. Но об этом наверняка вы уже читали, слышали. У нас даже специально есть Моуди брошюрка, где выбрано самое такое интересное из его. Теперь появился на Западе человек необыкновенный, наряду с Эдгаром Кейси, Роберт Монро. С ним стали происходить очень странные вещи. Он стал выходить из своего физического тела. Человек, совершенно к этому ничем и никак не готовившийся, ничего не знавший ни о каком оккультизме, мистицизме. То есть взяли бизнесмена силы света, и он, как говорится, открыл дверь в тонкий мир, куда он совсем не собирался, ничего об этом не знал. Как назвать вот такие вещи? Ну, конечно, стали придумывать и сновидения там на расстоянии, телепатия, выход в астрал и так далее, и так далее. Потом придумали более научное название вот такому явлению, как выход в тонкий мир, скажем, у того же Роберта Мана. Стали называть это внетелесные переживания, ВТП. Внетелесные переживания. Ну, естественно, вынуждена была подключиться в какой-то степени научные братья к этому делу, американцы. Правда, это не какая-то официальная наука, а энтузиасты. А вот те самые власть имущие, то есть силы тьмы, которая содержит официальную науку, им такие исследования, и вообще им тонкий мир совершенно не нужен, в том плане, чтобы о тонком мире население вообще ничего не знало. Но всем-то рот-то, как говорят, заткнуть не удается. И вот такие энтузиасты, революционеры среди ученых, как Монро, скажем, Моуди и подобные им, занимается исследованиями. Формально вот внетелесные переживания можно определить как такие события, во время которых человек вдруг открывает для себя некий участок мира, недоступный для того случая, когда человек находится в физическом теле. И во время вот этого ВТП человек прекрасно понимает, что это не сон, что он не спит, и что он не погружается в некое свое воображение или в какие-то свои галлюцинации. Вот это он абсолютно четко понимает. Это очень важный момент. Очень интересно то, что вот в эти мгновения, когда он выходит из тела, он сохраняет свое обычное сознание. То есть с его сознанием ничего не происходит такого, как бы это, экстраординарного. Не теряет никаких своих важнейших привычных способностей и четко понимает, что он не спит. Более того, после опять входа в свое физическое тело, после возвращения, он четко понимает, что вот это все не было там каким-то сном, скажем. Но одним словом, вот независимые, так сказать, ученые, их сейчас довольно уже много, они стали делать на основе вот этих вот изучений, исследований, достаточно четкие выводы. Какие выводы? Ну вот, во-первых, внетелесные переживания, то есть выход из физического тела в тонкий мир, в состояние своего обычного сознания, не какого-то там сонного сознания или какого-то раздвоенного или еще там чего-то, а именно вот, это так называемое ВТП, является общечеловеческим переживанием. Оказывается, это происходит у многих людей. То есть это, оказывается, и в наше время в разных частях планеты происходит. Только люди, конечно, публично об этом не раззванивают там, не выступают, понимаете, из каких-то телестудий там и так далее. Это случается у довольно большого числа людей. Это происходило во все эпохи так называемого исторического периода. А что такое исторический период у нас? Ну, там где-то 5-7 тысяч лет до прихода Христа, а дальше исторического периода уже нет. Там он называется доисторический период. Потому что оттуда никаких документов, никаких доказательств вроде бы о том, что человечество тогда жило и чем оно там занималось, не имеется документов у западной науки. У нас есть две науки на планете. Западная материалистическая наука, которая принадлежит и нашего, в частности, российская, украинская, и восточная наука. Восточная наука в основном занималась тонкими, сверхматериальными, сверхфизическими явлениями, духовными явлениями разными и так далее. А западная наука этим не занималась. Вот, поэтому у них разные, так сказать, области исследования, изучения. Так вот, оказывается, вот эти переживания, которые выпали на долю вот этого Роберта Монро, оказывается, такие переживания в разных столетиях, тысячелетиях в прошлом, среди различных народов, различных культур, случались постоянно. Допустим, какая-нибудь наша современная домохозяйка, ну, которая на Западе где-то живет, или у нас, расскажет, что она выходила тоже из тела и что-то там наблюдала. Ну, наши ученые-недоумки, они, конечно, скажут, что это чепуха. Но она-то выходила, она знает, что для нее это совсем не чепуха, а такая реальность, что получит, конечно, реальность вот этого мира. Поэтому серьезных таких клинических научных исследований в этом плане на Западе не проводилось, а сейчас стали эти вещи изучать. С какой целью? Опять все та же цель. Исследовать, изучать для того, чтобы использовать это против человека. Одна задача у этих западных темных сил, которые стоят у власти, у них одна задача. Атомную энергию открыли. Вы что думали? Думаете, они поторопились ее использовать для блага человечества? Нет. Просто стряпали атомной бомбой. Бактерию какую-нибудь нашли, вирус интересный. Сразу используют куда? В военных целях. И так везде. Запад, там в основном живут, как говорят, дети сатаны правят этим самым Западом. Кто это такие? Ну, поскольку сатана – это существо реальное, невыдуманное, и вот те, которые живут сугубо материальными интересами, вот это и есть его дети. Знают они об этом, не знают. Но те, которые знают, то вообще страшные сущности. Так что вот первый вывод, который сделали независимые ученые, выход из тела, оказывается, это явление общечеловеческое, а не какое-то там из ряда вон выходящее, где-то с каким-то там Монро. Теперь, во-вторых, вот такие выходы из тела, такие внетелесные переживания, случаются с людьми, по большей части один раз в жизни, иногда чаще, но это очень редко. На первый взгляд, человеку кажется, и вообще окружающим, что это произошло с ним случайно. То есть он совершенно этого не ожидал. Иногда такие выходы из тела вызывают те или иные болезни. Особенно, когда болезнь ставит человека как бы на грани между жизнью и смертью. Может быть, причина выхода из тела также на какой-то момент, на какой-то миг, причина выхода – это сильное какое-нибудь эмоциональное потрясение. Во многих случаях внетелесные переживания могут происходить во время обычного сна. И, в общем-то, во время обычного сна почти все люди в той или иной степени совершают выход из тела. А вот видов выхода или форм выхода – их очень много. Но человек, как правило, ни малейшего представления об этом не имеет, когда просыпается, скажем. Только в редких случаях, специальными тренировками, человек может намеренно, как бы своим усилием, такой выход совершить. Но там существует, естественно, довольно много опасностей. Внетелесные переживания обычно оставляют глубочайшие переживания на всю вот эту вот жизнь человека. Если выход из тела был действительно таким довольно глубоким, серьезным, то это может полностью изменить все мировоззрение, все убеждения человека. Он становится существом совсем другим. То есть настолько это может мощно воздействовать на его, на сознание его временной личности. Временной смертной личности. Вот на данный момент каждый человек, который здесь вот бегает по планете, это не сам человек, а его временная смертная личность. Что-то здесь делает, хорошего или плохого. И вот такой человек, с которым действительно что-то очень серьезное произошло в плане выхода, он говорит обычно так: я уже не просто верю в жизнь после смерти и в вечность души, а я точно знаю, что я буду жить после смерти, и никто в этом меня не сможет переубедить. Ну, то есть, если, как говорят, он на собственной шкуре пережил это все, теперь никакие там бредовые на эту тему доказательства ему не нужны. То есть человек уверен в том, что именно он непосредственно убедился в существовании жизни и сохранении своего сознания после того, как он вышел из тела. Как он расстался с телом, оно где-то там вот внизу лежит там или валяется, а он себе там где-то летает. И теперь он знает, что, оказывается, у него есть душа. То есть есть то, что продолжает жить после физической смерти, то есть после того, как он вышел из своего тела. Конечно, тут человеку пытается что-то, те, которые это всего не испытывали, как говорится, невежды в этом плане, ему пытаются что-то говорить, что-то внушать, в чем-то его убеждать, но для такого человека все эти разговоры совершенно пустые и не представляют никаких серьезных доказательств. Почему? Потому что он сам это пережил, это настолько для него было потрясающе. То есть он на опыте познал, а все остальные только теоретически о чем-то могут говорить. В-четвертых, вот внетелесные переживания, выжатые из физического тела, приносят человеку ощущение совершенно непередаваемого, необычайного счастья. Это почти все испытали. От 90 до 95% тех, кто вот выходил из тела, кто испытал эти переживания, очень рады были тому, что это с ними случилось. И считают вот это явление, оставление своего тяжелого физического скафандра, явлением очень приятным. Многие, между прочим, возвращаться в тело не хотят. А им говорят, надо, вы там что-то не доделали, вы там кого-то недовоспитали, кому-то недопомогли. И человек возвращается в тело. Вот 90-95% считают, что это чрезвычайно приятное ощущение находиться вне вот этого тела. Около 5% из 100 были очень напуганы. Почему? Да потому что то, что с ними произошло, вот такой выход, они в силу своего, как говорится, дремучего невежества думали, что умирают. Ну, действительно, с одной стороны, вроде бы умирают. Впрочем, отрицательными могут оказаться и более поздние реакции, который пытался найти как-то объяснение вот тому, что с ним случилось. Вот эти, опять-таки, 5% не могли объяснить то, что с ним произошло, и думали, что они просто сходят с ума. Но если ум знаний не имеет, и с ним такое происходит, а хочется как-то объяснить, что-то же придумать надо. А придумать ничего не удается. Осталось одно единственное – схожу с ума. На самом деле никакого схождения с ума здесь нет. Теперь пятый вывод. В некоторых случаях вот внетелесные переживания, когда человек выходит из тела, потом он возвращается и начинает рассказывать, что оказывается за это время, когда он выходил там, какие-то секунды, минуты, он сумел побывать за десятки, сотни, тысячи километров где-то и описывает места пребывания очень точно. Потом, когда проверяли, оказалось все на 100%. И вот в институте, естественно, Монро создал тогда институт разума в Америке, где специально, серьезно он занялся изучением этого вопроса. Некоторые ученые тоже к нему в этом плане тоже пришли. Ну, естественно, тут и разные приборы, попытки физиологию мерить и так далее, кардиограммы мозга, сердца там и так далее, и так далее. Специально были созданы лаборатории. И вот когда облепленные датчиками Монро, ну это уже случилось, когда он уже сотни раз из тела выходил, ну а другим-то ученым надо же было как-то что-то доказывать. Вот он однажды облепленный датчиком выкатился из своего тела. Несколько секунд побыл в проходе, который отделяет комнату от помещения с приборами. Затем вернулся в тело. Ну, приборы, естественно, показали какие-то изменения. Но давление крови при этом совершенно не изменилось. То есть масса таких моментов интересных, когда он выходил из тела, появлялся, скажем, у своих знакомых в их квартирах, в их домах. Потом рассказывал, что вот эти знакомые в этот момент делали, чем они там занимались. Для него совершенно не было никаких ограничений в этом плане. Он мог появиться где угодно, в какое угодно время. Тоже вся материя прозрачна. То есть вот в таком состоянии никаких тайн для такого человека не существует. Никакие сейфы, никакие атомные убежища, никакие хитрые, подлые там заговоры за 10 дверями, хоть с 9 автоматчиков. То есть он может появиться где угодно, где захочет. Конечно, люди, которые этого не испытывали, то, что Монро рассказывал им, это их сильно пугало. Он, например, рассказывает о выходе из тела, а выход из тела для всех непосвященных – это же что? Смерть? Понимаете? А тут никакой смерти речи не идет. Он вышел из тела, оставил и улетел. Что-то там где-то полетал, поизучал в тонком мире, потом вернулся обратно. Вот процесс выхода поэтапно. Потом вопрос возврата, там этапы существуют, возврата. Вот это он все изучал для того, чтобы потом проходить все это и возвращаться беспрепятственно в тело. Иногда возникали какие-то препятствия, как при выходе, так и при входе у него и у его пациентов. А сейчас таких людей многие-многие тысячи, которые, пользуясь его методикой, выходят, изучают тонкий мир, возвращаются опять. Монро руководит институтом своим из тонкого мира сейчас. Для поповщины, церковщины – это же бесовщина. То есть вот это вот дремучее невежество этих попов и всевозможных жрецов – это просто потрясающее явление в наше время. И вот эти вот невежественные обыватели в рясах, во всевозможных рясах, которые вообще не знают, что на самом деле такое смерть, что такое тонкий мир. Это большое препятствие в жизни вот нашего земного человечества. Вот эти всевозможные лжерелигии, эти культы и вероисповедания. Ну а в силу незнания у людей возникают самые жестокие фантазии о смерти других людей. Но люди по-настоящему вопрос смерти не изучали. Поэтому вот три книги Роберта Монро, естественно, совсем по-иному заставляют подходить к так называемому вопросу смерти. Конечно, находится немало таких, особенно со стороны разных церковников, католических церковников, там, протестантских, скажем, православные, особенно они, так сказать, злобно против этого всего выступают. Им подобные исследования, это очень, очень неприятно. Поэтому с их стороны нападки всевозможные, и Монро, с их точки зрения, это какой-то сумасшедший. Сам Монро и вот его многочисленные сотрудники – это серьезные исследователи. Сам он действительно отличный наблюдатель. Но он, если так посмотреть, это в общем-то, американец, воспитанный в определенной культурой, в определенную эпоху. Ну, стало быть, и его наблюдательность тоже имеет какие-то границы. Не надо забывать об этом. Ну, как-нибудь, если желание у вас будет, можем пройтись по его книгам. Там очень много интересного. А для того, кто берет эти книги и вообще не знает вот всего того, что уже вы знаете, эти книги, конечно, особенно там вторая и третья, «Темный лес». Если взять серое, беспросветное, все отрицающее, прозябающее на земле обычное сознание, То есть взять обычного человека, обывателя, который живет по принципу, скорее бы день прошел, то можно представить себе, какие потемки, какое себе будущее готовит вот такой человек для себя в тонком мире. Представим, скажем, обывателя, который смутно верит там во что-то. Ну, где-то какие-то там бабушки что-то говорили, какие-то дедушки, какие-то там попы там, какие-то там верующие. И у него какое-то там что-то мутное в голове есть. Вот представьте такого, который перешел в тонкий мир. А таких переходит, естественно, много. Что там его ждет? Чувство растерянности велико у таких людей там. Оно как бы доминирует, преобладает над всеми другими ощущениями у такого человека. Чувство великой растерянности. Он же ожидал, что он должен умереть. Ему же здесь вот эти силы тьмы, которые правят этим миром, одну сказку все время рассказывали, что после него куча навоза останется, на которой вырастет лопух, да? И живет он только один раз. А тут на тебе. Оказывается, он хотел умереть, а умереть невозможно. Там его ждет мир, который вообще только в сказках о нем можно почитать. К сожалению, большинство обывателей, а таких сколько угодно во всех странах мира, никогда не задумываются о посмертном существовании, о жизни за так называемым гробом. Ну, кому нужна загробная жизнь, да? Надо здесь как следует урвать. Вот сейчас все стараются. А чтобы здесь урвать побольше, надо глотку обязательно кому-нибудь перерезать или перегрызть. А большинство даже боятся и говорить, и думать о смерти. Подавляющее большинство наших обывателей живет всецело земными интересами. Даже вот то, что дают наши извращенные, искаженные, так называемые религии, их религиями-то называть нельзя. Это культы и вероучения, но не религии. Потому что религия – это что? В переводе на наш язык – это связь с чем-то реальным. Понимаете? То есть связь с чем-то реальным высшим. А представляете, если связи с этим реальным нет, а с чем-то выдуманным, эфемерным. Что это, религия разве? Это культ. Это поклонение какому-то идолу, скажем. То есть это нереальное нечто. Так вот, даже то, что дают эти искаженные религии, они лучше, чем, скажем, совершенно невежество вот этого обывателя, который ничего не знает совсем. Так обывателю лучше идти вот в церковь или в какую-нибудь секту, где ему хоть что-нибудь там скажут о так называемом загробном существовании. Все-таки во всех этих, так сказать, культах и вероучениях там хоть что-то осталось от представлений каких-то там о тонком мире. То есть мы с вами, естественно, для нас вот то, что они там, эти религии предлагают своим овцам, нас это не устраивает. Меня во всяком случае в первую очередь, я думаю, и вас тоже, наверное. И жалко, конечно, вот те миллионы, которые там пасутся, так сказать, вот около этих храмов разных. Но что делать? Видимо, не пришло их время, что ли. Вот сейчас здесь 2000 лет, такая битва будет идти, 2000 лет. То есть всю эпоху Водолея. Сколько эпоха Водолея длится, кто знает? Да, 260, правильно. Вот она началась, первый градус, мы вошли в 1928 году, а переход 3 градуса. 3 градуса. Вернее, переход 6 градусов. 3 градуса в эпохе рыб и 3 градуса в эпохе Водолея. Всего 430 лет. Это период перехода. 215 лет в эпохе рыб до 1928 года. Они там прошли, или 2000, 215 лет. И сейчас 215 лет мы должны прожить эти 3 градуса, уже начиная вот от этих 1928. А эпоха Водолея, какая стихия тут у нас доминирует? Воздух. А что такое воздух? В космическом плане воздух что означает? В космическом плане это формальное мышление. Это мышление формами. Воздух. Значит, вот если в эпохе рыб война – это кровь, вода, там же вода, помните, да? В эпохе рыб доминирует вода на первом месте, и стихии стоит. Недаром Христос в свое время сказал, что в рыбах кровь. Есть такое выражение его учения живой этики. А что ж тогда в Водолее? Если там была кровь, вода, то здесь будет что? Мысль, воздух. Вот все эти 2000 лет война будет идти на уровне мысли, формальной мысли. Так что готовьтесь. Но для того, чтобы готовиться, надо быть что? Вооруженным. Все будут воевать, естественно. Никому не удастся этой битвы избежать. Вопрос теперь только, кто чем будет вооружен. Но вот религии, скажем, там, секты разные, что-то там немножко, порой очень искаженно, но какие-то представления все-таки о загробном мире, о потустороннем мире дают. Но все равно положение вот таких новопришельцев, даже отпетых там, скажем, со всякими панихидами, понимаете, их туда отправляют, попы на этом деньги делают. Все-таки положение такого нового пришельца там довольно незавидное. Они там в стада собираются все. Все, в общем, туда. Там собираются в группы по своей энергетике, подобной к подобному. Если здесь вот этот закон тоже проявляется, да? Он алкоголики кучкуются там вместе, наркоманы вместе, скажем. Там те вместе, пятый, десятый, все, так сказать. А там еще сильнее этот закон проявляет себя. И вот пришел такой человек, скажем, церковь его отправила, или секта какая-то. Вот на эту тему мы еще с вами потом поговорим. Это очень интересная тема. Какое-то время должно пройти, прежде чем его сознание начинает приспосабливаться к новым условиям. Но скудную жатву пожинает тот, то с собой ничего туда не принес в тонкий мир. То есть он туда притащил только вот все свои плотские привычки, плотские представления физические, то есть и все. Он там, допустим, дома здесь он яичницу себе жарил, да? Картошку варил, кашу тоже. Он там тоже себе быстренько организует газовую вот эту плитку или печку и тем сам будет заниматься. Все один к одному. Чем тут занимался, там будет тем же заниматься. Пока, наконец, кто-то ему не скажет, что ты делаешь, тебе совершенно не нужно это все. Только тогда может произойти какое-нибудь у него просветление немножко. И он решит, что, оказывается, есть вот это и такое выдуманное все. Там же все уже выдуманное вокруг него. Так вот, скудную жатву пожинает тот человек, в тонком мире, который с собой ничего туда не принес. А что туда надо нести? Знания о тонком мире. И никаких плодов самосовершенствования, то есть улучшения, плодов улучшения себя он туда никаких не принес. Каким ты был, таким ты и остался с прошлого воплощения. Материя вечна, жизнь еще более вечна. Но зато временные формы материи, в которых вечная жизнь себя проявляет. Вечный дух проявляется тоже в этих временных формах. Но зато дух имеет в себе жизнь вечную. Если формы все временны, то дух вечен и бессмертен. Вот это нужно знать. И в это нужно очень сильно поверить. Как следует, основательно. Вот тогда такому человеку в тонком мире намного легче осваивать тонкий мир. Вот это нужно знать, прежде чем достичь непрерываемого состояния сознания. То есть какой-то формы бессмертия, прежде чем достичь. Сказано было Христом, то есть великим многострадальным иерархом нашей Солнечной системы. Ох, он и натерпелся, особенно от нас. Трудно себе представить, сколько всяких мерзостей ему вот это человечество сотворило. Он как сказал: верующий в меня имеет жизнь вечную, неверующий, отрицающий бессмертие духа, жизни не имеет в том мире, где царствует мысль. Вот только в мире мысль царствует. И тот, кто в мыслях своих отрицает жизнь после своего физического тела, он не умирает в тонком мире, но лишает себя возможности там жить. Вот интересно, знаете, такой, ну как бы живой труп. И все. Дух его не умирает, но сознание мертвое, ибо своей мыслью он отрицает жизнь. Раз он отрицал жизнь в тонком мире, и жизни он там иметь не будет. Но и умереть он не сможет. Чувствуете, ситуация интересная, да? Это как самоубийца. Ну, думаю, сейчас я покончу с этой жизнью. Убил тело, а стал живее, чем был. И все на собственной шкуре свое безобразие. Сейчас будет там вот этот, который живее стал, испытывать все это будет. Как сказано было великим учителем: по вере вашей дано будет вам. То есть по вашим мыслям, по вашим представлениям о возможности жизни вне тела. Вот согласно вере, мыслям, будет и жизнь ваша в тонком мире. Вот этим очень губительно отрицание. То есть сила, отрицающая жизнь мысли, проявляется в тонком мире. А там как раз все творится и движется мыслью. Если здесь все творится и движется, у нас чем? Физической силой там ног, рук там, скажем, машины всякие придумали, там электричеством движется. Все это люди придумали. Используют физическую энергию. А там не надо физической энергии, там не надо мускул, какого-то тонкого тела. Там достаточно мысли, как сразу материя тонкого мира немедленно реагирует. Вот тебе любую вещь надо, пожалуйста, представил ее себе и захотел, чтобы она была. На тебе тут же и будет. А если плохо представил? А если здесь был, вот здесь вот работал, но был скверным работником. Не любил качественно, хорошо работать. Но представьте себе, вот такой. Что может он получить от окружающей материи? Вот поэтому нам и говорят, если работаете, то работайте очень качественно. Четко себе представляете то, что вы делаете. Подобно каменным истуканам стоят отрицатели вечной жизни, которые убили в себе жизнь. На земле-то они еще живы в этом теле, но духом они мертвы. А там, где нет тела, там властвует мысль, которая либо дает жизнь, либо ее убивает, эту жизнь. Но самого хозяина убить не может. Дух бессмертен. А вот сознание он сделал у себя таким трупом. Поэтому очень важно утвердить, развивать у себя постоянно, культивировать мысль о бессмертии, пока еще человек здесь, в физическом теле. Великие учителя, представители беспредельной иерархии света, приходили на землю сотни, наверное, и тысячи раз. чтобы сказать или напомнить землянам об этом. Напомнить о том, что, например, ждет человека после смерти. А почему они так часто приходили? Да потому что память вот у этого нашего ума очень короткая. И знания, которые человек получает, они почему-то быстро выветриваются. Но представьте себе, сегодняшняя молодежь, она что знает, скажем, о революции, допустим, там, Октябрьской, да? О войне, скажем, вот с фашистом, что она знает что-нибудь? Ничего. Если ей не давать вот этой истинной истории, там, правдивой истории о прошлых, так сказать, она же ничего знать не будет. Так вот, приходили великие учителя, давали знания. Но то, что они давали, быстро покрывалось позднейшими выдумками, наслоениями, извращениями, искажениями и тонуло в омертвелых толкованиях. Дух учения великих учителей, скажем, вот, учение Кришны исказили, учение Будды исказили, учение Христа извратили. От него ничего не осталось. Вот то, что он давал, то, чему он учил, и то, что сейчас есть у этих церковников, это как ночь и день. То есть дух учения заменялся сектантской буквой или церковной догмой. Темные иерофанты. Кто это такие? Ну вот это ближайший, так сказать, высший, там, средний комсостав черной иерархии, который себе набрал, создал, привлек вот этот лже-Люцифер, которого называли сатаной. Так вот, темные иерофанты, маршалы, генералы черной иерархии, о бессмертии очень хорошо знают. Библию они лучше, чем мы с вами знают, чем любой сектант. И живую этику они очень хорошо знают. И тайну доктрину, и все. Но вот это, все эти знания они держат только для себя. И оттуда вытаскивают то, что для них какую-то выгоду, какой-то гешефт можно будет иметь. А вот из сознания земных людей они все это стараются тщательно вытравить. Вот у них задача какая. Но среди отрицателей, скажем, загробной жизни, ну, жизни в тонком мире, среди отрицателей, много очень больших интеллектуально развитых людей. Вот возьмите, скажем, ученые те или иные, да? Вот это вот Капица там все время вел, помните эту передачу? Очевидно, невероятно. Он же ничего этого не признавал, да? В последнее время только он вынужден под давлением фактов вякать что-то немножко в этом плане. Вот, а раньше он, так сказать, так открыто ничего не признавал. Вот. Очень развитые интеллекты, да? Очень развитые. Так вот, даже такие не могут понять одной простой вещи. То есть, насколько нелепа и бессмысленна жизнь в физическом теле, если телом все ограничивается. Вот это, вот эти вот так называемые архиинтеллектуалы не могут понять. Или они подлецы, так сказать, стопроцентные, или они одержимы, или действительно, так сказать, они в этом плане ничего не соображают. Если подлец, тогда он обязательно должен быть что? Он должен верить в это, а нам врать. Значит, это черный иерарх. Умышленно, значит, пришедший сюда, чтобы нам тут всю жизнь сгадить. С чем же идут туда люди, в тонкий мир? Тонкий мир более прекрасен, чем наш физический. С чем они туда идут? Те люди, которые не уделили своему будущему пребыванию в тонком мире ни одной мысли, даже яро отрицали все, что вот к этим вопросам относилось. Те люди, которые связали себя таким отрицанием, непониманием, они будут этим связаны и там. Жизни иметь они там, естественно, не будут. И вот тот человек, который здесь не стремился совершенствовать себя, вот он там погружается при смене тела в безразличное состояние. Безразличное, обратите внимание. Вот здесь иногда есть люди, которые слоняются, да, не знают, куда себя деть. Есть такие? Есть, кажется, да? Вот там такое состояние еще более усилится у них. Настолько, что трудно себе представить. И вот они там блуждают. Ну или, как у нас говорят, бьют по клушу, да? А чем он там живет? Он томится неосознанными воспоминаниями. Ну, здесь же он жизнь какую-то вел, да? Причем воспоминания такого низкотелесного плана погружает его в беспросветное скотское состояние там. То есть он опускается там до уровня, до состояния животного. Но иногда здесь вот тоже можно наблюдать, но все-таки человек как-то физически похож на других людей, да? Вроде не скотина, да? Ну, вроде как все, да? А там вот это различие очень здорово усиливается. Там, если он в скотское состояние погружается, он будет скотиной внешне. Тело его внешне принимает облик того или иного зверя, того или иного скота. Тут необходимо избежать этого безразличия при смене тела. Совершенствование стремлений даст спокойствие переходить из одного тела в другое. Совершенствование своих стремлений. Вот стремления, как? Стремления есть у нас какие-то? К чему-то мы там начинаем устремляться или как? Каждый должен подумать. Или так просто, шалей-валяй. Або день до вечера. То есть надо себя что? Коли я вот узнал, или я узнала, что я, кажется, существо вечное, бессмертное, значит, я тогда должна себя что? Планировать. Себя планировать, обратите внимание. Так вот мы обычно планируем там свою жизнь. Вот то надо сделать, пятое, десятое там, да? Это то, что около жизни. А теперь саму жизнь надо планировать. Что я там буду делать в тонком мире? Чем я там буду заниматься? Вот сейчас, здесь надо сейчас планировать. И даже дальше нужно туда планировать. Так вот, правильное устремление, если все время человек его совершенствует, это свое устремление, у него там где-то цель высокая, и он работает над этим, совершенствованием своего устремления, это дает ему спокойствие перехода из этого тела физического в тонкое тело, там скажем. Потом ментальное, потом обратно он придет. Мы все время крутимся вот так вот, в этих трех мирах нашей планеты. И, конечно, вот такой устремленный, бездельничать не будет, да? Он все время будет стремиться что-то сделать. Лентяй, конечно, сложнее, труднее. Лень – это что? Это энергия определенная. Вот, допустим, человек что-то там, цель какую-то наметил, что-то там делает, делает, потом лень говорит, ну гляди-ка сюда, ты устал или устала. Отдохни немножко. И пока отдыхает, забудет. И чем сильнее вот эта энергия лени, тем сильнее он будет забывать и на дольше будет забывать, зачем. Он оказался, скажем, вот в этом месте. Чем должен заниматься? Поэтому очень важно развивать у себя непрестанную работоспособность. У нас же вечность впереди. Один святой все время говорил, где бы он ни оказался, так зачем я здесь? Вот он здесь оказался где-нибудь, тут, в любом месте, так зачем я здесь? Он вопрос себе задавал, а вот я так пошел вперед. Так что где бы ни оказался, в тонком мире, в толстом, ментальном мире, там, в том всем, сознание везде одно и то же. Зачем я здесь, что я тут должен делать? Так что вот знающий в тонком мире, знающий, то есть имеющий знания, это как зрячий наряду со слепым. То есть не знающий там о тонком мире, это слепой там. Вот здесь в физическом мире могут обычные люди ограничивать его, ну скажем, зрячего, мудрого человека, будут ограничивать как бы его деятельности. Чем? Своими темными, так сказать, стремлениями, своей злобой, несправедливостью могут мешать ему здесь. Вот он хочет что-нибудь сделать, мудрый, скажем, зрячий, светлый человек, а всякие гадости будут ставить здесь, а там. А там вот этого сделать уже невозможно для темных, для злобных. Там все движется мыслью. Он там, такой человек, властелин над невежеством отрицателей и тупоумов. Представьте себе обычного человека, которого внезапно лишили тела. Тело лишили, и он очутился в пространстве, где ничего абсолютно нет. А он есть. Нет ни этой планеты, понимаете, ничего вокруг. Вот сейчас мы бегаем по этой скорлупке вот этой нашей планеты, по коре. И нам кажется, что тут вроде у нас всем обеспечено, все есть. А вот сейчас немножко туда, на тысячу другую километров, даже вон те космонавты, которые мотаются вокруг Земли, они уже себя совершенно иначе чувствуют, нежели мы с вами. Даже если какой-нибудь попа туда вот послать, на нашу космическую станцию, которая летает вокруг, и потом вернуть его сюда, наверняка он уже с поповским хозяйством расстанется. Потому что там такое происходит с ними. Они друг другу только рассказывают по секрету. Так вот такой оказался вдруг без тела, без этой планеты, поскольку человек – существо вечное, бессмертное, дух, он там оказался вот в космосе. Только что вылупившийся цыпленок будет в более счастливых условиях, чем вот такой. У этого хоть у цыпленка мать есть. А что есть у отрицателей жизни? А источник жизни, как вы знаете, кто? Бог говорит, да? Но под Богом вы уже немножко начинаете соображать. Под Богом мы понимаем космического учителя, то есть вот старшего брата, который выше нас поднялся. Вот он для нас Бог. Выше него, так сказать, у него есть свой Бог, у того Бога еще Бог, и так в бесконечность.
Понимаете?
Но для нас вот самый ближайший старший брат, который по своим способностям на такое способен, такое может делать, что он для нас просто Господь Бог. Вот ему мы и молимся. Хотя в нас дух – это его частица. Искра духа у нас – это его часть. Мы к этой части обращаемся, Господи, там то помоги, это дай, там то подай и так далее. Правда, давайте мы ему ничего не собираемся. Мы только дай все время, да? Знаете, как ребенок вот у матери, что он там просит обычно, младенец? Титю мама дай, все. Это на первом месте. А все остальное потом. Вот так и мы тоже. До каких пор мы будем эту титю там сосать у мамы? До каких пор? Мы еще не оторвались от нее, между прочим. От этой тити. То есть вот, вот наша планета, это наша мать, да? Мы все время сосем, грызем ее тут, понимаете, и все. Так вот, что же есть у отрицателя жизни? Тот, кто не признавал источника жизни. Вот для таких архиинтеллектуалов, как, скажем, тот же Капица, скажем, да, Бога же нет. Для них Бога ведь нет, понимаете? Если человек считает, что со смертью тела кончается все, и что он перестает существовать, то такой обрекает себя на то, чтобы стоять или лежать истуканом, действительно погруженным в состояние, лишенное всяких признаков жизни. И вот те, кто исследует тонкий мир, вот в частности один из фрагментов, мы медленно прошли, рассказывает исследователь, сквозь плотное скопление неподвижных серых фигур. Они были и тут, и там. Они едва осознавали то, что происходит вокруг. И все эти серые фигуры чего-то ждали, внешне не имея признаков жизни. Так что вот материалист, ну, материалистов у нас же много здесь, да, развелось, при самом развитом у себя интеллекте, но зато отрицающий всякую духовность, всякую возможность существования в высших мирах, или, как говорят, за гробом, не будет иметь сознательной жизни в тонком мире, не создав, не закрепив высших притяжений в себе. Грубый материалист, единственное, что он может там поделать, это в нижних слоях тонкого мира, он тутчас же будет вовлечен опять в вихрь земного притяжения, и где-то у какой-то такой же мамаши, как он, у папаши, родиться. А если не родиться, то будет в полусознательном или бессознательном состоянии ждать нового физического воплощения, когда появится соответствующая мама. И он будет провоцировать этих, так сказать, вот родителей на вот такое половое совокупление, чтобы побыстрее выдали ему тело. Значит, провокации в этом плане либо от разных развратников идут из тонкого мира, либо вот от таких желающих, скорее, сюда опять ворваться в этот мир. Зачем? Большинство сюда идут для того, чтобы напиться, нажраться, сексом заниматься и так далее. Вот это главная, так сказать, у них задача. Либо с этой материей тут возить, физической. Конечно, можно представить себе, каково это будет новое рождение. Исключая, конечно, когда воплощается случай, когда воплощается серьезные, высокоразвитые люди. Обычно вот такие низкоразвитые, которые кроме материальных интересов ничего не имеют, они долго не задерживаются в тонком мире, у них не происходит настоящей смерти, у них такое частичное развоплощение, то есть по-настоящему они не умирают. Из тонкого мира они опять сюда. А по идее они должны сбросить были астральное тело, там тонкое тело, ментальное тело, и подняться до огненного мира, до нижних слоев, для того, чтобы оттуда, то есть вот из того царства небесного, как говорят в религии, взглянуть на свое прошлое и будущее и вернуться обратно. Но на это уходит сотни и тысячи лет. А таким что там делать-то? Наверху-то у них делать нечего, там никаких интересов у них нет. Они все интересы тут. Вот они обычно воплощаются немедленно. Если какие-нибудь, правда, страсти там, жуткие преступления их там не задержат в нижних слоях тонкого мира, где они должны получить сполна за все свои мерзкие безобразия. Правда, еще немедленно воплощаться могут высокоразвитые существа, либо космические учителя, либо их ближайшие великие ученики. Вот, скажем, Блavatsky только ушла, и она сразу тут же воплотилась опять. Или, скажем, Елена Ивановна Рерих, вот она воплощалась практически часто. Они все воплощают часто, поскольку ситуация на планете скверная. Так вот, для неразвитых, малоразвитых, почти немедленное возвращение опять на Землю, немедленное воплощение опять сюда очень нежелательно. Вот один из исследователей тонкого мира пишет: «За время моего здешнего пребывания мне не раз приходилось видеть мужчин и женщин в тонком мире, погруженных в состояние глубочайшего сна, с лицами, лишенными всякого выражения. Вначале, не понимая причины их сна, я пробовал разбудить одного из таких, но мне не удавалось это сделать. Я возвращался к такому спящему трупу, живому трупу, снова и снова, и находил его в том же состоянии, той же прежней литургии. Однажды, когда я был со своим учителем, спросил его о причинах такого состояния. Увидя одну из таких бессознательных человекообразных форм, спросил учитель, что с ним, с этим человекообразным. Учитель мне сказал, что это те самые люди, которые отрицали бессмертие своего духа. Они остаются в состоянии глубокого сна до тех пор, пока непреодолимый закон ритма, космического ритма, не извлечет их из этого состояния бессознательности для нового физического воплощения. На мой вопрос, возможно ли вырвать их из этого состояния, учитель сказал: конечно. Из последовавшего ответа стало ясно, что должна быть очень серьезная причина. Это может быть подвиг добра в прошлом у такого человека, чтобы великий учитель мог стать между ним и законом кармы, законом причины следствия, который вот тот, то есть самый истукан, привел в действие. Через некоторое время учитель дал возможность наблюдать такое пробуждение. Невозможно, конечно, передать словами, каким способом совершалось это поразительное воскрешение из кажущейся смерти. Представьте себе, у ног учителя, а учитель – это сияющее существо, у ног учителя с виду мертвое, с лицом, лишенным всякой жизни и выражения. Вот такое существо. А над ним божественно прекрасная фигура учителя с выражением могучей силы на лице, с глазами сияющими глубокой мыслью. Учитель указал мне на еле заметный свет, исходящий из безжизненного астрального тела, вот этого трупа. Я и увидел этот свет, но учитель видел гораздо больше. В этом бледном излучении, которое исходило от этого астрального трупа, для учителя было видно все прошлое этого человека. Сцена, которая последовала затем, была так величественно прекрасна, что напомнила мне воскрешение Лазаря. «Дух человека бессмертен», — сказал великий учитель, пристально глядя в полураскрывшиеся глаза пробужденного человека. А затем тоном непреодолимого повеления он сказал этому трупу: «Встань!» И вот этот истукан, бывший, стал оживать, с усилием поднялся, хотя на самом деле тело его не имело никакого веса, но было видно, как ему очень трудно вырваться из самим созданной литургии. Постепенно сознание к нему возвращалось, и слова учителя начинали оказывать свое действие. Эти слова напомнили проснувшемуся о его прошлом, напомнили о том, как он заблуждался в своих размышлениях, в своих теориях о том, что смерти нет. Есть закон эволюционного ритма, который понуждает дух вступать, опускаться в плотную материю и выходить из нее, из этой плотной материи, точно так, как в океане чередуется прилив и отлив, и как в сознании чередуются сон и бодрствование. Приведя этого проснувшегося к жизни в тонком мире человека, к полному сознанию, объяснив ему его положение, учитель света передал его одному из своих учеников, а ученик должен был провести перед сознанием вот этого проснувшегося то, что можно было бы назвать панорамой вечности. И делать это надо было до тех пор, пока эта панорама жизни не запечатлеется неизгладимо в сознании проснувшегося. А когда это произойдет, то проснувшийся возвратится в физический мир и должен будет убеждать других сомневающихся и неверующих. Равновесие нарушенной правды будет восстановлено после того, как ему удастся обратить к сознанию бессмертия столько людей, сколько он в прежних жизнях совратил, распространяя свои лживые, грубоматериалистические понятия о смерти. Печальное положение отрицателя и неверующего, когда он начинает понимать, что хотя и тело его мертвое, но он продолжает жить. Знания, приобретенные в этом направлении на Земле, в тонком мире очень полезны, ибо они позволяют человеку ориентироваться в новых условиях и многое понимать. За невежество приходится дорого расплачиваться. Тонкий мир предстает перед человеком в зависимости от уровня развития его сознания. Поэтому вот эта формула «по вере вашей дано будет вам» – это основная формула, основное условие состояния заплаченных людей. То есть мысль у человека обуславливается его состояние в тонком мире. Отрицатели и неверы – это люди-невежды, обокравшие сами себя. Возможности тонкого пребывания, то есть видов там, существования в тонком мире, неисчислимо. Но границы ограничителем возможностей, тех или иных возможностей, служит мысль. Отрицание и утверждение. Великие учителя говорят, мы против всяких отрицаний. Отрицание в себе ничего не содержит. Разрушительную силу отрицания можно видеть на явлении отрицания бессмертия духа. Когда отрицатель, перейдя в тонкий мир, остается лишенный того, что он отрицал. То есть он отрицал жизнь в тонком мире, он там ее и не имеет. Теперь если взять, скажем, тех же церковников, что там загробная жизнь у них есть какая-то. И они действительно там, в тонком мире, с воображаемым Христом встречаются. Вот с тем церковным Христом, которого в природе не существует. Но там он для них есть. Потому что там своим воображением, своим представлением может создать себе какого угодно Бога, какого угодно Христа, каких угодно святых-то. То есть, согласно представлениям людей, можно создать любую форму. Она живая форма эта. Вот что интересно. Очень важен вопрос, а как вот с реальным ты Христом иметь дело? Можно ли с ним встретиться или нет? Но совсем другое дело. Поэтому все верующие там, что? Обязательно имеют дело и встречаются с тем, в кого верили. Вот то, например, представление о Христе, которое дает тайная церковь, тайная секта, скажем, да? Вот человек с этим представлением туда уходит, вот то воплощение, то представление там дает возможность астральной материи создать вот этот образ. Понятно, да? Вот уловите вот этот момент. То есть астральная материя четко откликается на вот тот образ, который есть в сознании человека. Вот у этой секты, скажем, такое представление о Христе. Вот, пожалуйста, вам такой Христос. Вот у этой, так сказать, секты такое представление. Вот вам, пожалуйста, такой. У какой-нибудь церкви их полно у нас развелось, да? У каждой свое представление о Христе, скажем. Или еще там о какой-нибудь Боге там или так далее. То есть общение не с истинными существами космическими, а со своими собственными представлениями. Понимаете? Поэтому, когда человек будет желать именно быть ближе к истинному Христу, невыдуманному, так сказать, там, каким-либо человеческим представлением, это совсем другая ситуация. Если оно действительно будет любить, вот мы о возлюбленном или о возлюбленной, скажем, хотим знать как можно больше, наверное, да? Или нет? Вот и вот, все правильно. Значит, вот так вот. Такой подход как раз и нужен. Вот если мы хотим с истинным Христом иметь дело, и к Нему любовь направить, и иметь знание о Нем как можно больше, значит, это и будет. Если любовь наша будет настоящая, истинная, значит, с Ним мы будем иметь дело, не с каким-то воображаемым, не с тем или иным идолом. Понимаете? Ну все, на сегодня. Победа над фашизмом завтра. тайные причины войн, их следствия. В тонком мире эгрегоры войну ведут. В первую очередь они начинают войны, а потом уже войны здесь идут. А святом Сергии, кто был такой святой Сергий? Почему коммунизм у нас развалился, куда-то исчез? Был ли вообще коммунизм? Оказывается, его здесь не было. Никогда, к сожалению. Теперь вся, как говорится, вот, функция спасения этой планеты, этого человечества, в первую очередь, возложена на Россию. Если России удастся встать на ноги, не на физические ноги, а на духовные, тогда человечество останется существовать. А в противном случае оно само себя должно будет уничтожить. А могут и планету взорвать. Так все, желаю вам успехов. Thank you.